«Дилетант» – простой подкаст о сложном искусстве.
Привет! У микрофона автор и ведущий подкаста «Дилетант». Если я спрошу у вас о городе, который вызывает самые теплые чувства и воспоминания, что это будет за город? Возможно, это город, в котором вы родились, провели яркое детство. Возможно, где вы получали образование или обучались какому-то ремеслу. А может, именно в этом городе вы впервые влюбились или просто хорошо провели выходные с друзьями. Или еще круче, вы не были в этом городе, но грезите день изо дня и ждете, когда сможете туда попасть. Уверен, у каждого из нас есть такой город. Город, мысль о котором успокаивает и вызывает улыбку. И сегодня я хочу рассказать вам о своем городе – Минске. Вот-вот Минску исполнится 955 лет. Красивая и большая дата. Этот город подарил мне многое, и теперь моя очередь сделать подарок. Я решил записать большой эпизод ко дню рождения Минска и разбил его на несколько частей. Это не будет банальной экскурсией по исхоженным маршрутам или нудная историческая справка о том, что нашли при раскопках в центре столицы или отстройка города после войны в цифрах и фактах. Эту информацию вам расскажет Википедия. Моя миссия – рассказать вам о небольшом городе с миллионом больших историй. Я хочу прогуляться вместе с вами по собственным воспоминаниям, связанным с Минском, и запечатлеть их. Минск не так прост, как кажется на первый взгляд. Минск как неплохой детектив, где очевидные вещи совсем не очевидны. А чем же будет этот выпуск? Он будет о знаковых и значимых местах, о событиях и людях, которые здесь живут и жили. Он будет о том, как Минск буквально менялся на глазах, от цветущей столицы до увядающих пейзажей из Silent Hill. Он будет о культуре, искусстве, об уникальных архитектурных шедеврах и о том, как все это исчезает. Я хочу рассказать вам о городе, в котором провел так много времени и который определенно запечатлелся у меня в ДНК. Пожалуй, пора начинать. Друзья, я хочу поделиться с вами любопытным наблюдением. В своей северной провинции я уже несколько лет собираю чай дикой породы солнечный. Философия этого напитка заключается в осознанности момента. Заваривая этот чай, ты понимаешь, где это было собрано, кем, когда и для чего ты это пьешь. Осознанность – навык, который уже давно исчезает из нашей жизни. Мы начинаем день в спешке, заполняем себя не едой, а топливом, бежим на работу, чем-то занимаемся до конца, не понимая чем, живем планами, целями, мечтами, но никогда в моменте. Недавно я принимал у себя в северной провинции своих крестных, мальчика и девочку. И я заметил, что они не могут долго усидеть за одним занятием. Возможно, все дети такие гиперактивные, я не знаю. А возможно, наше время подразумевает быстрое переключение с одной задачи на другую. Только вот можно ли успеть осознанно включиться в одну задачу, когда уже пора переключаться на другую? Чай учит осознанности. Высидеть китайскую чайную церемонию на 1, 2, 3 часа смогут немногие. Но до чего же я люблю этот процесс? Когда ты неспешно ведешь церемонию, общаешься с гостем, не прыгаешь с темы на тему, уделяешь внимание деталям разговора, даешь собеседнику время подумать или помолчать. В повседневной жизни такое получается с трудом. Все-таки встречи в том же Минске с друзьями – это обязательно захватить кофе и в спешке пытаться что-то рассказать, что-то услышать, потому что дела, потом нужно бежать, решать следующие задачи и так далее. Сбор чая солнечный для меня – отличный шанс находиться в осознанности. Вокруг меня природные пространства, где ничто не отвлекает. Срывая побеги растений, я думаю только о чае. Я сосредоточен и расслаблен одновременно. Если вы хотите попробовать состояние осознанности, но не понимаете, как к нему прийти, попробуйте чай. Солнечный или любой другой, но хороший чай. Заварите чайник и остановитесь. Поверьте, ваши дела никуда не убегут, но после чашки другой чая вам может прийти осознание, что эти дела и вовсе бессмысленны. Мое самое первое и яркое впечатление о Минске начинается в раннем детстве и связано с поездкой в Икарусе. Икарус 250 – легендарный венгерский автобус красно-белого цвета. Помните, такие ездили между городами? Я думаю, если вам чуть больше 25, то вы точно успели их застать. Это был конец августа, яркий солнечный день. Я еду с родителями от бабушки, где провел все лето. Прекрасное лето. Через пару дней мне предстоит пойти в первый класс, и меня это еще не беспокоит. Я сижу на переднем сиденье, где мне открывается панорамный вид. Автобус едет по улице Московской со стороны Института культуры и поднимается на мост в сторону нынешнего проспекта Независимости. В момент, когда автобус съезжает с моста, впервые я осознаю, что такое городское пространство. Передо мной открывается панорамный вид на площадь Независимости. Большие здания, широкий проспект, все заливается солнцем и создает картину монументальности. Сегодня площадь Независимости сохранилась практически в своем первозданном виде, конечно, не без косметического ремонта. Но в целом дом правительства, шикарный костел Симеона и Елены, инженерный корпус метрополитена, главный корпус Белорусского государственного университета и педуниверситета, гостиница «Минск», здание главпочтампа. Сегодня эти здания кажутся привычными, но будучи тогда совсем юнцом, я впервые ощущаю город. Этому поспособствовало нахождение автобуса на высоком мосту, плюс Икарус 250 базируется на высокой платформе. И я сидел, если хотите, как в лондонском даблдекере. Вплывая в самую главную площадь страны, я обращаю внимание на все эти здания, насколько они гармонично размещаются друг с другом. У меня правда сложилось впечатление, будто мы плыли по реке в каменных джунглях. Весь этот конструктивизм архитектора Лангбарда определенно наложил отпечаток в моем мировосприятии. В какой-то степени он повлияет на мои архитектурные предпочтения, если хотите. Предлагаю ненадолго задержаться на этой площади. Вообще всем гостям Минска я бы рекомендовал начинать знакомство с городом именно с этой точки. По многим причинам. Площадь Независимости – это детище архитектора Иосифа Лангбарда, который сформировал современный облик Минска. Скажу больше, его причисляют к выдающимся архитекторам Европы 20 века. Застраивать площадь начали еще в 30-х годах прошлого столетия. Потом пришла война и практически полностью укатала Минск. Дом правительства и Красный костел уцелели. Находясь на площади Независимости, можно в целом создать представление об архитектуре Минска. Здесь присутствуют ведущие стили, которые будут встречаться и далее. Монументальное здание Дома правительства, несмотря на его большие размеры, не кажется тяжелым и громоздким. Архитектор обыграл конструктивизм за счет каменной штукатурки и дробления объемов. Рядом находится католический храм, который минчане называют «Красный костел». Его можно отнести к неоготике с чертами модерна. Через несколько административных зданий расположилась гостиница «Минск» и главпочтамп, выполненный в архитектурном стиле сталинского неоклассицизма. Под площадью спрятался некрополь, государственный торговый центр столицы, который переживает не самые лучшие идеологические времена. Когда копали котлован глубиной в 4 этажа, люди шутили, что власть роет себе могилу. Однако шутка пока так и не сбылась. Итак, лучшим видом на этот архитектурный ансамбль тот самый мост, с которого началось мое осознанное знакомство с городом. Поднимайтесь на него в солнечный день, после полудня, и просто понаблюдайте за архитектурной мыслью Ломбарда. Этот уникальный город пока еще пытается оставаться таким, каким его задумывали авторы. Пытается, но иногда проигрывает. Продолжим исследовать Минск, придерживаясь проспекта Независимости. Кстати, в Минске почему-то все любят переименовывать. Постоянно. Первоначально на месте проспекта располагалась улица Захаревская. Потом ее переименовывают в Советскую. После войны она становится проспектом Сталина, потом Ленинским проспектом. В 1991 году, после распада Советского Союза, проспект переименовывают в проспект Франциска Скорины. Это важный для белорусской истории человек. Это не только белорусский философ-гуманист, но и первый, кто издал Библию на нашем родном белорусском языке. Так вот, и это название не прижилось. В 2005 году проспект переименовывают в проспект Независимости. Я уверен, что это его не последнее название. Менялось название и самого города. Древнейший из известных названий – Менеск. Так город был зафиксирован документально в 1067 году. Чуть позже название трансформировалось в Менск. Когда Минск был в составе Великого княжества Литовского, название писали латиницей. А дальше в Российской империи добавляется твердый знак. В 91-м, когда разваливается Советский Союз, кому-то не понравилось название Минск, его вновь хотели поменять, но депутаты того времени отстояли историческое название. Кто знает, последнее ли это название города? Если свернуть с проспекта Независимости в сторону Немиги, то можно попасть в ее историческую часть. Здесь его истоки, о которых смутно знают даже минчане. На берегу реки Свислоч некогда была замковая гора, где было небольшое поселение и, собственно, сам замок. Если до Второй мировой войны исторический облик еще сохранялся, то фашисты подчистую его сравняли. Историю Минска действительно можно разделить на до и после войны. Археологи, проводя раскопки в районе Немиги, обнаружили, что Минск вплоть до 20 века был типичным для белорусской деревни. Одноэтажные деревянные дома площадью около 20 квадратных метров с каменной печью, которая дольше сохраняла тепло. Сохранилась ли традиционная белорусская деревня? Как человек, много путешествующий по Беларуси, могу ответить, что нет. Сохранился ее образ, черты, как на зарисовках путешественников. Но эти образы уже теряются в пластиковых окнах, сайдинговых обшивках, металлочерепице на крыше. Недавно мне рассказали о японских деревнях, где жители до сих пор придерживаются традиционного образа жизни и домостроительства. Так вот, они до сих пор выращивают специальные плантации камыша, которые традиционно использовали для кровли. Что-то подобное в Беларуси встретить сложно, разве что в музее архитектуры и быта. Но разве можно в музее почувствовать настоящую атмосферу жизни? Итак, Минск до 20 века имеет облик традиционного славянского поселения. В состав города вошли около 200 деревень и хуторов, 40% их названий сохранилось в современном Минске, дав наименование микрорайонам, улицам, зеленым зонам, что поспособствовало появлению Минска. Согласно экономической теории, города стали развиваться, когда общество перешло от простого воспроизводства к расширенному. Проще говоря, у общества появились излишки продовольствия, способные обеспечивать ремесленников, находящихся на ограниченной территории. Так, например, появился Каир, Париж, Лондон, практически все крупные города. У Минска же был свой путь. Если верить археологам, то город возник как крепость. Деревянная крепость с массивным оборонительным рвом. Причина возникновения Минска – военная. Это была военная цитадель на границе полоцких и киевских земель. При раскопках в слоях X века было найдено огромное количество мечей, стрел, наконечников, кольчуг и другой военной атрибутики. Согласно еще одной теории, Минск возникает как центр сбора налогов с соседней Литвы. Это многое объясняет, особенно фразу, которую так часто любят повторять белорусы. «А бы не было войны», что значит «лишь бы не было войны». Я иногда задумываюсь, почему постоянно говорят о войне. Неужели Великое Отечественное оставило такой отпечаток в ДНК? Но, наверное, корни растут куда глубже. Минск постоянно находился в состоянии войны. Активной или пассивной. Все-таки, как говорят японцы, природа происхождения – это фундамент. Я даже на секунду вспоминаю уроки истории в школе и понимаю, что история Беларуси – это сплошная хронология войны, разбавленная позитивными событиями, как будто специально, чтобы школьники не впали в уныние. И хотя Минск сегодня относительно далек от войны, на его улицах постоянно встречаются так называемые исторические шрамы. Места захоронений, памятные таблички, бюсты военным и так далее. Все это ежедневно мелькает перед глазами минчан, но уже до того замылилось, что стало частью бессознательных городских элементов. Иногда я гуляю по Минску, натыкаюсь на какой-то монумент и удивляюсь, как раньше я его не замечал. Я очень люблю гулять по Минску и никогда не упускаю возможность это сделать. Мне нравится рассматривать, как меняется этот город, находить какие-то новые артефакты. Люблю наблюдать, как жители столицы взаимодействуют с этим городом. И самое интересное в городе происходит не в исторически очерченных районах. Немига, где мы с вами остановились, это самый исторически правильный центр с точки зрения историков. Сегодня здесь находится Троицкое предместье, которое имитирует старинную застройку. К сожалению, она абсолютно бездушна и выглядит как декорация к фильмам. Кстати, местная киностудия постоянно ведет съемки фильмов и сериалов здесь. В официальном туристическом гиде я прочитал, что Троицкое предместье – туристическая жемчужина города, где можно увидеть, как выглядел старый Минск. Как по мне, так это полная чушь, не соответствующая действительности. Если хотите увидеть старый Минск, ищите гравюры и рисунки Наполеона Орды или Изе Подраздовича. А то, что предлагает туристам сегодня – пошлая фантазия архитекторов. По-настоящему понять, как выглядел старый Минск, можно по осколкам архитектуры, которые чудом уцелели во время физической бомбардировки фашистов. На Немиге сохранился кафедральный собор. Долгое время я не обращал на него внимания, хотя, оказывается, это главный храм страны. По иронии судьбы, я узнал это благодаря японцу Сэй, который приехал ко мне в гости. Но выдержать пятичасовую службу вместе с ним в храме я так и не смог. Что только не повидал этот храм. Здесь был и спортзал для пожарных, и тюрьма, и классика жанров для советов, создавать архивы в храмах и церквях. Во время Великой Отечественной войны храм стал местом надежды и открыл двери для всех набожных минчан, которые под свист бомб приходили сюда молиться. Вместе с кафедральным собором другие, такие как Свято-Петропавловский собор, Свято-Духовский монастырь базилианок, монастырь бернардинцев, Мариинский архикафедральный костел, все они создают подлинную картину исторического центра Минска. Из этих локаций вы узнаете о том, каким был Минск, больше, чем из декораций. Минск – это город двух неожиданных стихий, придающих ему таинственность. Стихии эти – огонь и вода. За всю историю Минск выгорал полностью целых 18 раз. И, как правило, причиной были многочисленные осады, нашествия, войны, иногда и бытовые банальности. Крестьянин выпил, затопил печь и загорелся дом. От него и весь город. Я не просто так в первой части говорю про постоянное разрушение города. Хочу дать понять тебе, слушателю, представление о том, через что пришлось пройти городу, прежде чем он стал таким, каким мы видим его сегодня. Вторая стихия, постоянно бушующая в городе – вода. Особенно в районе Немиги, где мы с вами сейчас находимся. Еще с детства мы с ребятами искали таинственную речку Немига. Взрослые рассказывали, что где-то под городом течет эта таинственная мифическая река, которая в сильный дождь обязательно затапливает исторический центр города. Подвергать сомнению существование реки нет повода. В повести временных лет описывается битва на реке Немиги между полоцким князем Всеславом Братиславичем и сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого, все в том же 1067 году. Немига начинала свой путь из болот примерно в 5 километрах от бывшей замковой горы. К 19 веку река практически полностью обмелела и превратилась в заурядную сточную канаву, куда жители города логично сливали отходы и нечистоты. С ходом времени зловонный ручей в нижнем течении, ставший улицей Немигской, закрыли дощатым настилом и пытались забыть о его существовании. Однако обелевшая река продолжала причинять неудобства горожанам. Во время сильных дождей и паводков вода разливалась далеко за пределы канавы, затапливая улицу. В начале 20 века постоянная грязь и вонь окончательно надоели властям и жителям города. В 1926 году были начаты работы по заключению нижнего течения реки в бетонный коллектор, а саму улицу решили замостить брусчаткой. После войны, в 1955 году, река была спрятана в железобетонные тюбинги в верхнем течении. Примерно в таком состоянии коллектор дошел до наших дней. Заточенная в подземный коллектор река, а точнее уже ее призрак, продолжает как бы напоминать о себе во время сильных дождей. Вода поднимается так высоко, что МЧС приходится на лодках эвакуировать людей. Как и чем жил Минск? В условиях постоянной войны сложно думать о чем-то кроме войны. В своем ранней истории город постоянно боролся за выживание. В составе Великого княжества Литовского город получает привилегированный статус и магдебургское право. Это наиболее известная система городского управления. Проще говоря, Минск становится цивилизованным. Культурный расцвет Минска приходится на 17 век, когда он был уже в составе Речи Посполитой. В этот период, ввиду миграции поляков и евреев и в связи с переходом шляхты в католицизм, в Минске появляются крупные общины католиков и иудеев. Приближается очередная затяжная война, русско-польская. Помимо очередных физических разрушений, город опять приходит культурный упадок. Во время пожаров погибают важные книги документов, охватывающие большой исторический период города. В 18 веке Минск стал периферией Речи Посполитой, не играя какой-либо значимой роли. К 1790 году численность Минска достигла 6500 человек. В 19 веке, уже находясь в составе Российской империи, город вновь начинает жизнь практически с нуля. Открывается первый общественный театр, появляется железная дорога, что в то время было очень важным событием в экономике и общественной жизни. Появляется телефон, первая белорусская электростанция. На конце 19 века в городе насчитывается 91 тысяча жителей. Производство в Минске находилось еще на стадии ремесел, ремесленники объединялись в цеха, чтобы защитить свои коммерческие интересы. Минск негласно называли городом восьми ремесел. Злотников, кузнецов, медников, слесарей, часовщиков, мечников и ножовщиков. Странно, почему в этот список не включили краснодревщиков, ведь резьбой по дереву здесь до сих пор занимаются на высшем уровне. Однако долгий мир опять будет прерван. Впереди революция, Первая мировая, Великая Отечественная. Город действительно с очень тяжелой судьбой. А как известно, пространство формирует сознание. Находясь здесь, в историческом центре Минска, порой задаешь себе вопрос. Можно ли выносить уроки из истории, когда эта история фактически стерта с лица земли? Ни документов, ни архитектуры, даже реки и те заточили под землю. Может быть, главная проблема этого города в том, что мы так мало знаем о его прошлом? Как известно, без прошлого нет и будущего. Мы приближаемся к современности. Начало 20 века было прекрасным временем для Минска. Это расцвет градостроительства. Я уже говорил, что Минск до 20 века оставался традиционным в плане архитектуры. В это время начинается новая волна железобетонного строительства. Достаточно взглянуть на немецкую открытку из оккупированного города, где на переднем плане изображены традиционные сельские дома, а на заднем плане виднеется памятник советского конструктивизма – дом правительства. Это мне напоминает современный Киото, где я гуляю среди традиционных домиков Минка, натыкаешься на ультрасовременное здание из бетона. Думаю, это было одно из лучших архитектурных времен в Минске. Сегодня встретить традиционные дома в Минске можно, но с каждым годом их становится все меньше и меньше. И не потому, что люди не хотят сохранять память. Это становится просто очень дорого. В стране лесов дерево стоит дороже, чем бетон и, боже упаси, пластик. Если хотите посмотреть на старину, можно уезжать за город и желательно подальше от Минска. Но на смену традиционному строительству приходит модерн. Короткий, как жизнь бабочки, но и такой же эффектный, как ее полет. Я безумно люблю Минск. Мне безумно нравится находить в нем артефакты старины. Их практически не сохранилось, хотя город старше Москвы почти на столетие. А еще я редко интересовался подлинной историей своего родного города. За это мне, конечно, минус. Недавно я прикупил несколько книг по этой теме и потихоньку погружаюсь. Этот город, пройдя через все ужасы бесконечных войн, захватов, разделов, присоединений, русификаций и прочих пороков, остается верным себе и постоянно находится в поиске самоидентификации. И он найдет ее. Встретимся в следующем эпизоде, посвященном Дню города. Это был «Дилетант». Простой подкаст о сложном искусстве.